Добрый день, дорогие друзья. Шалом. Спасибо огромное за вновь предоставленную возможность высказаться на этом замечательном форуме, на этом замечательном формате Zoom Toldot. И сегодня мы, у нас особенный день, мы перешли экватор. Да? Экватор чего мы перешли? Экватор счета Омер. Мы считаем Омер с 16-го Нисана и до праздника Шивот. И хотел бы посвятить урок для того, чтобы объяснить немного, прежде всего для себя. И есть такое понятие «мигу де заха или навше, захи нами или хаврей». Поскольку человек заслуживает для себя, он заслуживает и для друга. Так вот, вот прежде всего хотелось бы прояснить для себя самого. И если для себя, то и для друзей. Так вот, на какие вопросы хотелось дать ответ сегодня? Что это за счет? Что мы считаем? Что мы считаем в Омер? В чем мицва? Какая цель нашего счета? Куда мы идем? Почему мы считаем именно так, а не иначе? И этот вопрос, почему мы считаем именно так и не иначе, задает никто иной, а Бааль Сефер Ахинух. Бааль Сефер Ахинух, он задает вопрос, как и почему мы считаем именно первый день, второй день, третий день. Ведь в принципе, когда человек чего-то ждет, то считают не так. Считают, сколько дней осталось. То есть, если человек ждет свадьбы, например, он собирается жениться, или он ждет поездки в отпуск, то как он считает? Осталось 2 дня до отпуска, 3 дня до отпуска. Как он считает? У него остался месяц до отпуска, 2 дня до отпуска, там, неделя до отпуска и так далее. Он считает, сколько осталось, не считает, сколько прошло. А мы считаем, сколько прошло от Песаха до Шивота. И Бааль Сефер Ахинух, он дает такой ответ. Он говорит, что просто тяжело было бы считать, сколько осталось так долго до получения Торы, поэтому Тора говорит, давай считать, сколько прошло. И на этот вопрос, на самом деле, на этот ответ есть вопрос. А как же так? Ну тогда сегодня нужно было бы начинать обратный счет. Да? Тогда нужно было бы менять и говорить, что осталось уже меньше, чем прошло. Но мы так не делаем, мы все равно продолжаем считать столько, сколько по той же самой схеме. Почему это так? На этот вопрос мы хотели бы дать ответ сегодня. Прежде всего, для того, чтобы дать ответ на этот вопрос, нужно задаться, в принципе, вопросом, а что это за праздник Шивот? Мы знаем, что праздник Шивот – это день дарования Торы. Окей, это хорошо. Но как он называется в Торе? Как, собственно говоря, к нему относится сама Тора? И поразительная вещь, об этом мы говорили на прошлом, в прошлом году, на прошлых уроках, мы говорили о том, что у праздника Шивот нет собственной даты. Мы отмечаем его 6-го Сивана, но в Торе нет даты, названной для праздника Шивот. Если мы прочитаем в Торе, то для праздника Суккот есть дата 15-го Тишре. Для праздника Песах есть дата 15-го Нисана. Для праздника Шивот нигде в Торе вы не найдете даты праздника. Более того, мы учили год назад, или год назад, или два года назад, Тиферет нам скажет, когда мы говорили о хронологии дарования Торы. Там есть спор мудрецов, когда было дарование Торы. 6-го Сивана и 7-го или 7-го Сивана. Спор Раби Йоси и Рабону. От чего это зависит? Сколько дней было в месяце там, 29 или 30, когда они пришли? Посмотрите наш урок прошлого года. Там есть этот расчет, когда они пришли, в Йом Ришон это было 30-е или 29-е. Но что интересно, что даты праздника Шивот нет в Торе. Более того, говорит Хатам Софер, что если во все остальные праздники день второй за границей, он является постановлением мудрецов. В Шивот это более серьезно. Почему? Это не постановление мудрецов из-за сомнения дня. Возможно, седьмое Сиван это действительно день дарования Торы. Это более строгое постановление именно в Шивот. Почему? Потому что нет даты. Дата Шивота по Торе это плавающая дата. Она не связана с конкретной датой, она связана с 50 днями, отсчитанными от дня после Песха. Почему это так? Чем Шивот отличается от всех остальных праздников, где есть конкретная дата, указанная дата, в Шивот даты нет. Более того, все время есть вот этот момент посчитать, причем посчитать дни, посчитать недели, и только после этого приходит праздник Шивот. Еще один момент. Если мы говорим, что праздник называется Шавуот, когда вообще, в принципе, праздник называется по процессу, куда мы идем, по процессу дохождения до праздника. Праздник называется Песах, день, когда мы вышли из Египта, и Всевышний перепрыгнул. И он называется в Торе праздник Мацот, мы называем его праздник Песах, Суккот. И у нас, и в Торе называется праздник Суккот, день, когда мы сидим в шалашах. Шивот не так. Шивуот, мы идем к празднику и называем праздник вот этим вот названием, которое путь к нему. Мы должны были бы его называть день Матан Тора, как мы его называем, кстати, в молитве. В молитве мы называем его день Матан Торатейну. День дарования Торы нашей. Но обратите внимание, нигде в Торе, в письменной, вы не найдете, что в Шивот была дана Тора. Представляете? Вот такой вот интересный момент, который мы хотели бы сегодня обсудить. Ну, для того, чтобы это обсудить и дать ответ на эти вопросы, мы должны прежде всего прочитать, где Тора говорит про праздники, да? Праздник Шивот, где она упоминает, посмотреть, где она каждый раз напоминает, как каждый раз Тора называет этот праздник, как она его называет, и посмотреть, собственно говоря, почему это так происходит. Вот то, что мы должны, собственно говоря, сделать. Поэтому я говорю вам следующее. Возьмите в руки пятикнижие и давайте читать Тору. Мы сейчас будем, будем учить Тору, вот кепшуто, как простое понимание. Не просто говорить о Торе, а будем читать и переводить Тору и понимать, что Тора нам говорит в каждом отрывке. Есть четыре места, которые мы нашли, где Тора упоминает, где Тора упоминает праздник Шивуот и называет его по-разному. Давайте посмотрим. Итак, нужно открыть книгу Шмот, главу Мишпатим, 23 главу книги Шмот, это в конце главы Мишпатим. И там есть 16-й пасук, и там в этом отрывке Моше Рабейну, Всевышний Моше Рабейну, говорит следующее. В 14-м пасуке говорит следующее. Шалош вегалим тахог лебешена. Три праздника празднуем мне в течение года. Хага Мацот, праздник Мацы, и так далее. Опустим сейчас. Вехага Кацир. Вот в 16 стихе речь идет о Шивоте. Вехага Кацир и праздник жатвы. Бикурей. Первенок или первых плодов. Маасеха. Деяний твоих. Ашер Тизра Басаде. Который ты посадишь в твоем поле. И дальше продолжение уже про Суккот. Вехага Асив Бецеташана. И праздник сбора в конце года. То есть мы видим, что упоминая Шивот, Тора говорит, что это хаг, акацир, бикурей, маасеха. Жатвы первых плодов твоих деяний. Это праздник Шивот. Так Тора называет его в 23 главе книги Шмот. Беседер. Переходим и открываем нашу в Израиле прошедшую главу Эмор, а в диаспоре у вас сейчас как раз эта глава идет, глава Эмор, где есть перечисление всех праздников, которые есть у нас в Торе. И тут, опять же, в 23 главе книга Ваикра, глава Эмор, здесь написано следующее. Во-первых, здесь написано повеление считать Омер. Да? Именно в главе Эмор написано повеление считать Омер в 15 стихе. 23.15, да? Написано повеление считать Омер. Усфартем лахем. И будете считать вам мимохората шаббат. На завтра после субботы, имеется в виду на завтра после праздника Песах, здесь не имеется в виду суббота, которая является концом обычной недели, она называется у мудрецов Шаббат Берешит. Нет, это не Шаббат Берешит. Шаббат в данном случае имеется в виду контекст пасхальный праздник. Песах, день праздника Песах. Более того, именно Цдуким все время хотели сказать, что это имеется в виду суббота, как бы день недели суббота. И на эту тему было много в Талмуде, много-много-много разных историй, как они пытались подстроить, подложить, чтобы доказать эту свою позицию. Так вот, Тора говорит так. «Усфартем лахеми махарата шаббат мима бияхеми томер атнуфа, шева шаббатот тмимот тиен». Будет 7 цельных недель. «Ады мимахарата шаббат ашвит, после, да после субботы 7-й, тисперуха мишимьем, будете считать 50 дней. Ваикрафтем минха хадаша лашем». И вы принесете новое мучное приношение для Господа. И дальше написано так. Мимошвотехем тавиу лехем тнуфа. Из ваших поселений принесете хлеб вознесенный. Штайм. Два хлеба. Шней суним. Каждый сделанный из десятины из эсарон муки. Хорошего качества. И она должна быть хамец. То есть это праздник, он называется, шивот называется праздник шештей алехем. Двух хлебов, хамец, которые приносятся. И опять же название этого праздника бикурим, первенцы, первенки, первые плоды для Господа. Кроме этого, нужно принести к хлебу или на хлебу 7 овечек цельных, годовалых, бычка годовалого одного и 2 баранов. Все они с всесожжением для Господа и их мучные приношения и винные и так далее. И они должны быть приятным приношением для Господа. Дальше, очень интересно, где есть упоминание о празднике? Укратем бецем айом азе микрокодыш. Будете называть день этот святым собранием. Коль мелаха ло авода ло тасу, всякую работу не делайте. Хукат улам. Нет названия вообще праздника. Просто день микрокодыш. То есть, что мы видим? Мы видим опять, что этот праздник в Торе называется Йом Бикурим. День приношения первых плодов. Но, что интересно, всегда первые плоды Бикурима, они только из 7 плодов, которыми славится земля Израиля. И более того, Мишна в трактате Рош Шана говорит, что это плоды дерева, да, именно в Йом, в Шавуот приносятся плоды дерева. Это день суда над плодами деревьев. А пшеница, между прочим, обратим ваше внимание, она не дерево, она однолетнее растение. А мы приносим хлеба и говорим, это плоды, бикурим, и не деревья. Не очень понятно. Дальше, следующий отрывок в Торе. И в нем впервые появляется вот это вот название, которым мы пользуемся. Недели. Праздник Шивот, праздник недель. Тора в книге Бамидбар, 28, глава Пинхас, в конце книги Бамидбар, приносит, приводит и перечисляет все жертвоприношения, которые мы должны приносить во все праздничные дни в течение года. И там Тора в 28 глава, 26 стих, говорит так. В день, опять же, бикурим, то есть день первенцев, первенок, когда вы приносите новое мучное приношение, бешувой сейхем, когда у вас будет шувойсейхем. Шову ойсейхем. Ваши недели. Когда будете вы неделить, или когда будут недели, недели ваши. Недели ваши. Обратите внимание, как Тора говорит. Недели ваши. Тогда будет праздник, и тогда нужно будет приносить жертвоприношение. Вот. Впервые Тора называет праздник, который выпадает на 50 дней после Песоха, да, праздник Шивот. Ваши Шивот. Где же прям вот это называется праздник Шивот? Называется прямо по тексту. Только в главе Ре. В главе Ре Моше Рабейну уже это Мишне Тора.
Кажется, вот там есть включенные микрофоны, которые тебе мешают. Там вот он включен.
В книге Дворим, 16 глава, 9 пасук, там написано так. Шива шивот, 7 недель, ты спор лиха, посчитай тебе, мяхель хермеш бакума. С того момента, когда ты вознесешь сноп на стебли стоящего хлеба, тахель ли спор, начни считать шива шивот, 7 недель. И дальше Моше Рабейну говорит так. Васита хаг шивот. И сделаешь праздник шивот. Лашем элокехо. Для Господа Всесильного твоего. Мисат нидват юдеха. Достаточное дарственное твоей руки. Которое тебе даст Всевышний. И так далее. И будешь радоваться и ты, и те люди, которые нуждаются, и твоя семья. Тут интересный Раши, который говорит, что чтобы порадовать свою семью, порадуй всех нуждающихся, и, соответственно, каждому нуждающемуся будет радоваться твоя семья. Очень интересный Раши здесь. Так вот, впервые мы встречаем, когда сама Тора называет праздник Шивот. И это делает кто? Моше Рабейну. То есть та Тора, которая называется Мишне Тора. То есть когда Моше Рабейну повторяет Тору для еврейского народа, прощаясь с ним, только там появляется название Шавуот. До этого праздник все время называется Бикурим, 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 Бикурим. Первенцы, первенцы, первенцы. Да? Кцир, Бикурим, да, и так далее. Вот это вот то, что, на что я хотел обратить ваше внимание. Мы сейчас объясним, почему это так. Безрат Ашем мы это объясним. Так, теперь что... На самом деле, всю эту схему, которую я сейчас зачитал, она немножко, может быть, такая информационная. Тиферет, вот я вам присылал такую штучку, да? Вы можете ее показать, ваш экран, подемонстрировать нашим зрителям, да? И да, я не уверен, что у меня сейчас компьютер не работает, интернета на моем компьютере нет. Но у вас... Да, это должна быть вот эта вот схемка, и вы можете ее показать нашим зрителям. И я специально свел это в такую таблицу, где с одной стороны написал, какая глава Торы, а с другой стороны написал, где название праздника. И написал каждую главу стихи, главу и стихи, и как бы, чтобы все четко. Все вот эти мои источники были все четко зафиксированы здесь, в этой таблице. Беседер, такая таблица есть, ее можно показать нашим...
Уже на экране, пожалуйста.
О, отлично, Мицуян. А вот мы давайте пробежимся по ней, по этой таблице. Ляд-ляд, я как бы по ней иду. Видите, с одной стороны написано, глава Торы, первое упоминание, Мишпатим 23.16. Название праздника в ней идет. Хаг Кацир Бикурей Адматха. Праздник. Жатвы первенок или первых плодов земли твоей. Это первое название. Второе название. Глава ему Бикурим. Опять же, первенцы плодов. Лехем, хамец должен быть. Принесите две овечки к хлебу и хлеб Бикурим. Вот это вот все названия этого праздника и все, что нужно делать в этот праздник. В главе Пинхас 28.16 день Бикурим. И вот здесь появляется... Ваши недели. И в главе Ре, и сделаем как Шивот, появляется, я поставил три восклицательных знака, появляется название Шивот, уже сказанное в Торе прямым текстом. Еще раз подчеркиваем, что нигде нет даты. Большинство мест в Торе праздник называется Хаг Бикурим. Так? И Тора подчеркивает, что вы делаете недели. И только Моше Рабейну называет это в главе Ре Шивот. Вот резюме как бы того, что мы все говорили. И в принципе вот оно написано на этом, в этой таблице. Теперь давайте посмотрим следующее. Что у нас происходит с Омер? Что такое Омер? Омер это ячменный какой-то объем ячменного ячменя, объем один омер, в который жнут этот сноп, да, его жнут даже в шаббат, специальным образом просеивают через очень чисто, делают максимально чистую муку и приносят ее на жертвенник. Интересно, что это редкая ситуация, уникально, когда жертвоприношение приносится не из пшеничной муки, а из ячменной. И известно, что на этот момент ячмень – это еда для скота, а хлеб, причем хлеб заквашенный в Шивуот – это еда для человека. То есть путь от животного состояния нужно пройти до человеческого состояния. Это путь, получается, от Песаха до Шивуот. И это первая как бы идея, которая стоит, что куда мы считаем? Мы считаем до момента, когда мы становимся людьми. То есть мы берем себя, вот какие мы есть в Песах, мы вышли из рабства, мы абсолютно не готовы к дарованию Торы, потому что Тора, да, Дерехерец Кадмаре Тора, то есть человеческий путь, он раньше Торы, прежде всего человек должен быть, иметь какое-то человеческое обличие, человеческую форму, и потом он может принять Тору. Это, то есть, прежде всего, это человеческие, определенного уровня человеческие качества, которые должны с нами произойти. И именно поэтому есть такое понятие, что в эти недели учат главу из Перкей Авот, где написано «Арбаим вишмона 48 киньяней Тура». 48 способов приобретения Торы. И там в основном говорится о том, какой стал должен быть человек. Постоянный, внимательный, относящийся к другим людям. То есть это все, скажем так, киньяним, как приобрести Тору. То есть Тора, она на самом деле должна, мы должны подготовить как бы человеческие качества, чтобы получить Тору в день Шивот. И это одно, один из аспектов. Но идем дальше. Что мы считаем? Мы считаем, написано в Торе, считайте вам. То есть мы сами для себя должны считать, отчет он для нас. Почему он для нас? Мы задали вопрос, что мы считаем не обратный счет, а мы считаем сегодня, завтра, послезавтра и так далее. Мы первый, второй, третий день и так далее. Почему мы считаем таким образом? А мы привели, как ответил на это Сефер Хинух, да, который перечисляет все мицвот. Он говорит, что нам тяжело было бы считать, сколько осталось мы бы прям. Да. Но есть красивое объяснение, которое я слышал, что если мы должны посчитать Шавуот, Тора говорит, праздник называется Шавуот. То есть нужно создать недели. То есть ты идешь к празднику, который называется праздник недель. То есть недели это часть праздника. То есть получается сам факт вот этих вот создания недель, он и есть то, что ты ищешь. Это то, что ты хочешь найти. Что же ты хочешь найти? Получается, что в самом процессе заложен та цель, которую мы ищем. Интересно, что есть такое красивое название Мемтет Мойним. Мемтет это 49, Мойним счета. Слово Матмойним это клады. То есть есть такое интересное название Матмойним это Мемтет Мойним, 49 счетов это 49 кладов. То есть мы на самом деле ищем клад. И клад этот, он на самом деле в самом процессе. Что в самом процессе? Сам процесс, когда мы считаем первый день, второй день, третий день, четвертый день, каждый день это отдельный клад. И каждый день это не то, что мы ждем дарования Торы, придем туда и там все начнется. Ничего подобного. Каждый кирпичик, который мы сегодня заложили, это часть нашего здания. Красивый пример можно сказать такой, что мы должны заработать в Шавуот $1,000,000. Да? И у нас есть там, X дней до этого. Так вот, каждый день это не то, что мы в Шавуот получаем сразу весь миллион. А каждый день это миллион, разделенное на X. Понимаете? Получается, что каждый день я купил, приобрел, получил свою долю. И поэтому я не жду, когда наступит Шавуот. Я строю каждый кирпичик, я каждый день нахожу клад, я каждый день добавляю в свой капитал вот эту долю. И поэтому мы не ждем, мы не отчаиваемся и не меняем счет посередине. А что мы делаем? Мы каждый день добавляем в копилку еще один день, еще один день, еще один день. И у каждого дня есть свой смысл, свой клад, свое значение. Понимаете? И вот это вот нужно совершенно другое ощущение получается от счета Омера. Не то, что мы считаем Омер, просто такая мицва сухенькая, там посчитали, такая арифметика. 1 + 1 + 2, да, еще, так сказать, разделить, деление с остатком. Да, такое для любителей элементарной арифметики. Нет. Это накопление. Причем накопление, оно идет таким образом. Это очень важный момент. Накопление, оно имеет значение, в накоплении имеет день, но после того, когда доходится до недели цельной, то накопление переходит на качественно новый уровень. И поэтому то, что мы посчитали неделю, это не 7 единиц, это уже целая неделя, которая сама по себе, объединившись, получает новое значение. И поэтому получается, что вот этот счет, он именно такой. Мы считаем, мы собираем, скажем так, недели. Мы находим клад в каждом дне. Теперь какие клады? Многие захотят сейчас побежать в каббалистические значения каждого дня. Это все, конечно, истина. Это все написано в Сидурим. Это все правда. Все часть Торы. Кто-то скажет, что есть мицва подготовиться к дарованию Торы каждым вот из этих киньяним способов. Откройте пятую главу к Мишнаю Тавот, и там посмотрите эту брайту, которая называется Мемхет Киньяней Тора, 48 методов, способов приобретения Торы. Но на самом деле каждый день, можно сказать, самый простой пшат, самое простое понимание этого. Каждый день, когда человек строит себе здание Торы, каждый день он поднимается на новый уровень дарования, к дарованию Торы. И поэтому нет здесь, а теперь что такое получается 49 и 50? Тут очень интересный момент. Если мы помним, что написано, что Моше Рабейну, почему нужно было выводить еврейский народ именно вот в этот момент? Написано, что если бы евреи остались еще чуть-чуть хотя бы в Египте, они бы спустились на 50-й уровень нечистоты, не могли бы больше быть. То есть получается так, что 49 ступеней это как бы нормальные ступени, которые могут быть в минус и в плюс. Да? Но 50-я ступень это какое-то качественно новое изменение, после которого невозможен откат вперед или назад. То есть 50 это новое какое-то качественное преобразование духовное, которое происходит. 50 это что-то другое. Так вот, здесь получается такая вещь. Прийти к 50-му дню, к Шавуоту, это перейти на качественно новый уровень. То есть получить Тору, получается, в день дарования Торы происходит что-то качественно новое, что-то качественно другое, что-то что можно сказать, что мы не просто были и остались, а мы как-то изменились, мы сделали совершенно другим. То есть дарование Торы — это что-то вне рамок этого мира. Теперь давайте объясним, что, собственно говоря, здесь мы, конечно, не обойдемся без, опять же, кабалы, но кабалы Рамхаля, то есть те вещи, которые уже стали для нас, что называется, основой, которая написана у Рамхаля, и мы немного, это будет основываться, наша идея будет основываться на словах Рамхаля и на словах Раби Цадока Коэн, то есть вот больше это то, что называется не кабала, которая называется вот, сферот и все связанные с кабалой Аризаля, то, что меня кто-то спросил сейчас, Тиферет присылал мне вопрос, да, а это больше то, что называется такая, назовем это так, больше махшава и там философия такая, или кабала паштанит, не крал закаха, да? Это не совсем та кабала, которую вот, а больше объяснение того, что, собственно говоря, происходит в нашем мире, если посмотреть на него, на его исторический, как бы, вот, как бы историческую линию на время, посмотреть на него так, в большом зуме, да, то есть посмотреть на него в туранической перспективе. Значит, первый человек, он согрешил тем, что ел от дерева познания добра и зла. С этого начнем, что называется, с Береши. Да? То есть мир сотворен, в нем сотворен первый человек. Первого человека есть мицва, повелительное плодить и размножаться, запрет не есть от дерева познания добра и зла, он нарушает, нарушает мицват, не есть от дерева запретную заповедь, нарушает, ест от дерева познания добра и зла, и мир уходит на исправление, которое написано в Талмуде, в трактате Авода Зара, на 6000 лет исправления. Мир уходит. В этом мире в 2448 году есть дарование Торы. Все годы до дарования Торы называются годы хаоса. То есть Тора до того, как она дана, это годы хаоса. То есть мир не развивается. Что такое хаотическое движение? Нет конкретного направления, нет конкретного движения. Все, каждый, так сказать, как бы индивидуум, он двигается куда-то в... Когда есть такое брауновское движение, да, представьте себе, там, в физике есть такое понятие, да, что все, каждая молекула ее толкает другая, третья, так сказать, и вот они хаотически движутся в этом. Теперь, после того, как есть дарование Торы, написано в Талмуде, что это называется Алпайм Тора. Есть 2000 лет, которые называются формирование Торы непосредственно, а потом есть 2000 лет, в которых мы живем, называется икот икбета демших. Это как бы ожидание Машиха или пятка Машиха. Это уже период, когда мир приходит к исправлению. То есть человеческая история, вместо того, чтобы быть шестидневной, да, она становится 6000-летней. Каждый день соответствует. И сначала есть опять же хаос, потом есть время Торы, потом есть время, которое дорога к исправлению. Интересно, чем является Тора вот в этом вот пути? Она является единственно возможным путем исправления той ошибки, которая была сделана первым человеком. Есть много параллелей, которые это доказывают. Пока для простоты изложения воспримем это сейчас как аксиому. То есть Тора – это метод, когда можно выйти за границы этого мира, можно взять все, что происходит в этом мире, и перейти на качественно новый уровень. И именно это и происходит в день дарования Торы. И поэтому человек, который получает Тору, он как будто бы переходит на качественно новый уровень исправления. Он становится другим человеком. Он может исправить то, что в состоянии до дарования Торы не мог исправить. Теперь, что происходило с первым человеком до того момента, когда он согрешил? Написано, что пшеница была деревом. Тут Талмуд в трактате Кидуши, он говорит, что все то время, пока первый человек и его жена должны были жить не умирать. Они ели хлеб, который рос на деревьях. Пшеница была деревом. И когда первый человек согрешил, написано, что он, пшеница стала однолетняя, и человек ест хлеб, который однолетнее растение из пшеницы. И написано в Геморе, что первый человек сказал, «Золгу эйнов дмоэс», его глаза начали капать слезы с глаз его, что я и мой осел будем есть из одного стойла. Да? То есть первый человек, для него это было не просто окей, пшеница была деревом, ну, станет однолетним растением. Для него это была символика, что точно так же, как я из состояния вечно живущего превратился в смертного, я, в принципе, спустился с уровня человека, про которого написано, что ангелы, когда его сотворили, хотели ему сказать песнь прославления, и он был от мира и до мира, и он заслонял собой светило. Нужно понять, что здесь имеется в виду, но это то, что он был на каком-то совершенно невероятном, недосягаемом нами сейчас уровне. И вдруг он будет есть как осел, как его осел. То есть это спуск с уровня там невероятного до уровня максимально близкого к животному. И вот это вот изменение, оно на самом деле самое тяжелое, которое произошло с первым человеком. То есть он из состояния близкий к ангелам, что даже ангелы хотели его прославлять, он спускается ближе к своему ослу. Как это исправляется? Это исправляется только Торой. Поэтому пшеница, несмотря на то, что она является сейчас однолетним растением, мы ее приносим в день, когда есть бикурим, когда есть плоды деревьев, нужно приносить. И все плоды деревьев в этот день судятся, потому что пшеница, в принципе, и хлеб, в принципе, это хлеб, это еда человека. Человек сейчас не на уровне, что он вечно живой, и поэтому его еда, она тоже однолетнее растение. Но по сути, эта еда человека, она должна быть какой? Многолетней. Она должна быть многолетним растением. Когда это может произойти? Что может сделать человека, вернуть это в состояние многолетнего растения? Только Тора. То есть только соединение пшеницы с Торой. Да? Шавуот. Берем мы, делаем свой счет, и мы приходим к этому дню, мы кладем кирпичик к кирпичику, получаем здание. Только вот это вот соединение в один день позволяет всему миру прийти к исправлению вот этого фундаментального момента, который называется исправление греха первого человека через изучение Торы, через работу над собой. И это качественно новый уровень, потому что человек сейчас в природном состоянии, он находится внутри 49 ступеней, он там движется вперед-назад. Но получив Тору, у него открывается новая качественная возможность вернуться на исправление, стать опять как первый человек, вернуться к вечности, вернуться. Тора – это возможность заслужить долю в будущем мире и так далее. То есть, понимаете, не случайно это так. С другой стороны, Тора подчеркивает, что это день приношения первенцев плодов. То есть от нас работа, которую Тора от нас ждет, принесите эти плоды. То есть что основное? Основное Тора подчеркивает, это день, когда я хочу, чтобы вы стали деревьями, чтобы вы вышли на уровень того, что вы дерево, что вы вечно живые. Это то, что Тора подчеркивает. Обратите внимание, везде, где Тора говорит, это везде бикурим. Хочу вас деревьями, говорит Всевышний. Мы говорим, как мы сможем стать деревьями? Как мы можем вообще вернуться в это состояние, которое называется мы вечные, только через Тору? Как мы должны построить вот этот путь? Каждый кирпичик, каждый день, каждая Тора, каждое слово, каждый шаг, он имеет значение в этом пути, который называется выстроить сверхъестественную дорогу к переходу на качественно новый уровень, который называется стать вечным, стать как бы вернуться на уровень первого человека. Понимаете? Вот это вот та цель, которую мы на самом деле считаем. То есть это не просто вода, что это мицва, но это одно из значений этой мицвы. Это вот этот вот каждый день имеет значение, каждый шаг имеет значение, каждый шаг он клад, и мы с помощью Торы можем перейти на качественно новый уровень, который невозможно достичь никоим образом, кроме как через Тор. Вот это вот, скажем так, одно из обоснований или объяснений того, куда мы считаем. Секунду. Замечательно. Теперь немножко поговорим то, что называется лимаасе. Да? Коротко поговорим, что такое лимаасе. Что конкретно нужно делать? То есть мы сказали, что изучение Торы это то, что нас делает вечными. Это то, что нам дает возможность преодолеть из состояния человек, живущий в рамках этого мира, а перейти на уровень вечный человек, человек, который заслуживает долю в вечности. Во-первых, есть еще гемара в трактате Ктубот, который говорит, что единственная вещь, которая дает человеку возможность встать во время воскрешения из мертвых, это только роса Торы. То есть только Тора дает возможность встать после смерти. Только Тора. Поэтому каждый из нас в преддверии праздника Шивот, в преддверии вот этого вот скачка в вечность, должен понять, какое у меня есть отношение к Торе, к изучению Торы. Как я, собственно говоря, в этом расту? Что я для этого делаю? И это не важно, между прочим, вы мужчина или вы женщина. Почему? Потому что если мужчина, то у вас есть заповедь изучать Тору. Если вы женщина, то у вас есть заповедь поддерживать Тору, стимулировать Тору ваших детей, вашего мужа, изучать Тору в плане выполнения. Если вы бизнесмен, то у вас есть возможность стимулировать, мотивировать Тору других людей, поддерживать Тору других людей. Но если вы, поговорим сейчас о том, что если вы мужчина, да, тогда ваша основная задача – это понять, где у меня есть доля в Торе, где я расту в Торе. И, между прочим, когда человек ставит для себя такую цель, то что от нас хотят мудрецы? Что говорит Тора? Что нужно сделать? Есть закон, что нужно ликвоа и тимля Тора. Установить моменты для Торы в течение дня. То есть человек, даже который работает, у которого есть много забот, он должен найти время в течение дня изучать Тору. И для этого, вы думаете, просто так за Тору есть вечность? За изучение Торы есть награда вечности? Нет. Дело в том, что Всевышний, у него всегда мера за меру. Поскольку человек, который устанавливает себе моменты для изучения Торы, это в определенном степени он должен сломать естество. Нужно в свой плотный график работы, деловых встреч и т.д. и т.п. нужно вставить время для изучения Торы. Это только время только для Всевышнего, только для Торы. И ты должен отложить свои деловые какие-то встречи, какие-то все, сесть, прийти на урок, может быть, самому взять Талмуд или взять книгу Торы, пятикнижие, посмотреть недельную главу, подумать, задать вопросы, записать, законспектировать. То есть погрузиться в какую-то вещь, которая абсолютно неестественная для тебя, возможно. Если ты не знаешь, как это сделать, значит, нужно поучиться, посмотреть, спросить у знающих людей, как это делать. То есть ты должен, в принципе, остановить какое-то такое постоянное естество, вот это всю вот эту суматоху, в которой мы все живем. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда приехали, бизнес, работа, дети встали, побежали. Остановиться, подумать и оставить время для изучения Торы. И это то, что от нас, на самом деле, самое важное, что мы можем сделать в преддверии праздника Шивот. Найти себе время для постоянного изучения Торы. Если мы это сделаем в эти дни, если это будет наша кабала, то есть принятие, то, что мы будем в Шивуот мы придем с тем Всевышним, мы пришли к тебе с тем, что мы хотим найти четкое время для изучения Торы. Это самая лучшая вещь, которую мы можем сделать в качестве подготовки к празднику Шивуот. И это то, что на самом деле говорят, что в Шивуот Всевышний судит мир не только по поводу плодов деревьев, как написано в трактате Рошана. Есть традиция в Ешивот, что в этот день судится и по поводу Торы. То есть сколько у нас у всех будет Торы, это тоже решается в Шивот. И поэтому одно из объяснений, почему есть этот обычай не спать ночью, кстати, про не спать ночью сейчас секунду поговорим, не спать ночью, потому что какое твое отношение? Кто приходит? Всевышний единственный раз во всю историю мировую открылся так, что он разговаривал с целым народом, как бы и весь народ его видел. Говорил, Всевышний говорил две заповеди. Так, я Господь Бог, который вывел вас из земли египетской, и заповедь «Не будет у вас других богов, кроме меня». Показал, что нет никаких богов, кроме него во всех мирах. И раскрылся, то есть все увидели, весь народ увидел его. Это раскрытие, оно было качественным, совершенно невероятным, совершенно неестественным состоянием для этого мира. Ведь написано, что они не могли больше жить. То есть как бы они умерли и ожили. Потому что человек не может увидеть Всевышнего в рамках этого мира. Весь этот мир, он создан в качестве заслонки, которая закрывает нас от Всевышнего. Потому что тот, кто видит Всевышнего, он сразу покидает этот мир. У него нет больше выбора. Весь этот мир, он создан как заслонка, как экран, за которым Всевышний как бы прячется. Но единственный раз в истории Всевышний раскрылся, именно в праздник Шивуот. И вот это вот совершенно новое, совершенно качественное состояние, мы его несем, мы его передаем. Об этом, то, что называется, все Синайское откровение, это все, весь иудаизм на нем зиждется. Единственное, что у нас есть, как бы, да, что мы передаем, о чем мы говорим, что у нас как бы преимущество, скажем так, мы не говорим, что кто-то один получил, да, всем народам мы видели, раскрылся Всевышний, и мы несем эту информацию. И вот это вот качественный день дарования Торы. И поэтому в этот день что мы должны сделать? Мы должны, так сказать, как бы прийти с какой-то вещью, которая является, скажем так, преодолением какого-то нашего естества. Мы приходим и говорим, Всевышний, ты судишь в этот мир с точки зрения Торы, сколько у меня будет Торы, сколько будет у меня Торы. Я прихожу и говорю, что я буду устанавливать время для изучения Торы. И это то, что дает возможность потом. Тора дает благословение на все, чем мы занимаемся. То есть тот, кто занимается Торой, он на самом деле, у него есть то, что называется Бирка Сашем. Тора приносит браха и понятное дело, что в жизни все нелинейно, но это то, что, к чему мы хотим прийти, и то, о чем мы молимся. Все, это то, что я хотел сегодня сказать. Оставим 10 минут на ваши вопросы. Я надеюсь, что было понятно та идея, которую мы высказали. И видите, как сегодня хорошо получилось, Безрат Ашем Тиферет, что есть время для вопросов наших зрителей. Давайте ждем ваших вопросов. Спасибо большое. Тиферет?
Да, спасибо огромное, Раф Мендель, за прекрасный урок. Есть вопросы. Первый вопрос. Когда мы говорим словами «заслугу того, что я сегодня считал день Омера», был исправлен вред сфере, я называем сферу, например, «нецах и нецах», и буду я очищен. Если я не работала над этими качествами, то это что-то меняет? Это не выглядит как пустые слова?
Вопрос, который мучает меня все время. Как бы человек, который не понимает, что такое качество нецах, что, о чем оно говорит, но читает вот эту молитву. Как бы как-то это работает. Я вам скажу так, что понятно, что человек, который осознает, это работает больше. Но человек, который не осознает, но понимает, что за этим что-то кроется, это тоже как-то влияет. Теперь очевидно, что нужно, да, осознавать. И поэтому, между прочим, в литовском мире отнюдь не все читают эту молитву, которую вы сейчас упомянули. Далеко не все ее читают. Хотя она напечатана в Сидурах. В Талмиде Агра они не упоминают эту молитву. Не упоминают. Почему? Потому что для того, чтобы понимать эту молитву, надо иметь определенный уровень понимания. Кстати, еще важный момент, который я хотел добавить к уроку. Есть спор, как мы считаем, ба-оймер у ла-оймер. Ла-оймер мне всегда было более понятно. То есть этот день, он относится как-то ла-оймер, к оймеру или от оймера. А вот как понять обычай как раз именно литовский, который называют ученики Агро ба-оймер? День в Омере. Что значит в Омере? Мы в Омере сейчас находимся? Мы не находимся в Омере. Мы считаем от Омера. Почему мы говорим ба-Омер? Так вот, если, как мы объяснили, что это процесс строительства, мы ба-Омер что-то строим, накладываем кирпичик, 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 тогда понятно, почему мы говорим ба-Омер. Мы сегодня заложили еще один кирпичик. Мы в процессе. Мы на определенном шаге ба-Омер в процессе. Тогда очень понятно, почему нужно говорить именно «в», а не «к» или «от». Это такое важное замечание, которое я себе записал, но в пылу рассказа пропустил. Да, следующий вопрос.
Следующий вопрос YouTube-канала. Шалом Кводе Рав, Векулам. Вопрос, а как быть одиноким женщинам с Фардим, которым нет мицвы счета Омера в постройке духовного качества в ее жизни?
Ну, как раз, мне кажется, после нашего объяснения можно увидеть за этим концепцию. Может быть, конкретной мицвы у нее нет, но концепция строить каждый день и придавать каждому дню значение и понимать, что с помощью Торы и заповедей мы поднимаемся на совершенно новый уровень над нашим естеством и становимся, заслуживаем вернуться в состояние первого человека, это человека, который не умирает, имеется в виду, не умирает на своем духовном уровне, то мне кажется, неважно, как бы, в чем это выражается, концепт, он остается тем же самым концептом. Следующий вопрос, да?
Следующий вопрос от Торы. Кводе Рав, почему тогда ячмень, пища животных, тоже относится к бикурим, плодам, символам земли Израиля и человека? Большое спасибо.
Да, меня тоже этот вопрос, очень хороший вопрос. На самом деле, я тоже думал об этом, почему это так. Но на самом деле, как раз все очень хорошо. Это то, что называется кешет. Да? Это радуга возможностей, понимаете? То есть нужно взять от А и дойти до Я. Это путь такой. То есть это да, часть пути. Невозможно без этого пути. Мы видим, что это обязательная часть. И поэтому нужно, да, взять. Любой человек на любом уровне, он в нем есть что-то, что ему нужно исправить. Иначе тот, кто не пришел в этот мир, он полностью исправлен, таких не бывает. То есть любой человек, который пришел в этот мир, у него есть какая-то доля, он доля души первого человека, какая-то частичка, которая получила какое-то задание и должна ее исправить. Либо в первой реинкарнации, либо уже во второй, третьей, четвертой, пятой, неважно. Но и раз мы здесь, значит, у нас есть что-то, ради чего мы сюда пришли. Значит, у нас есть что-то ячменное, грубо говоря, животное, грубо говоря, требующее исправления, которое нужно довести до состояния человека. И поэтому понятное дело, что это часть нашего бытия, часть нашей реальности, что нужно взять одно и довести до другого состояния. И кажется, что как раз очень укладывается.
Спасибо, Раф Мендель. Есть у нас голосовой вопрос. Лана, у вас есть возможность включить микрофон. Нет, пока не получается. Следующий вопрос. Сейчас вас слышно, да, пожалуйста.
Прекрасно. Раф Мендель, тот вопрос, добрый вечер, который вы получили сегодня днем или когда, был от меня. Вопрос такой, я хотела его немножко перефразировать. Вот именно работа над 49-49 дней над различными качествами, мне по Кабале очень как-то понятны. Каждый день работаешь над одним из качеств, и понятно, как ты поднимаешься. То есть через 49 дней, на 50-й день, ты можешь для себя не просто сказать, что надо считать. Кроме того, что считать, ты прорабатываешь определенные качества. Вы сейчас сказали, что, в общем-то, это по ШАТ, литовские уроки идут, и Каббала Рамхаля. То, что я говорю, это через Сферот, это Каббала, предположим, Рава Акивы, или там потом идет Лурианская Каббала. Вы понимаете, меня несколько беспокоит такой момент. Вот вы только что сказали, что вот если все люди проработают 49 дней и будут учить каждый день Тору, то тогда получат, так сказать, на Шавуот вознаграждение. И это говорите вы со стороны литовского учения, ну как бы агитируя или объясняя, что надо учить Тору. А по поводу изучения и работы над качествами вы как бы, ну, не обращаете внимания. В этом и есть мой вопрос. Если ты слушаешь других людей, например, представителей Хабада, то они делают на том акцент. Но есть же какое-то общее правило, с каким багажом надо подойти, или как правильно, или как это сказать?
Если вы обратили внимание, то я, во-первых, я не агитирую, я не очень
ну, люблю... я извиняюсь, я неправильные слова, но поймите, что я хотела сказать.
Да, не-не-не, я вас прекрасно понял, мне кажется. Вопрос такой. Если вы обратили внимание, я сказал, что есть Мишна, в которой написано 48 методов приобретения Торы. Это то, что я называю бепшат. И не то, что если мы будем учить Тору в течение 49 дней, то мы получим приз. Во-первых, каждый год это всегда какой-то определенный еще этажик. То есть если мы сейчас вот дойдем до Шивота, Безрат Ашем, это не значит, что мы все стали бессмертными в один год. Как бы мы же видим, что еврейский календарь, он все время работает по принципу спирали. Что такое спираль? Мы все время возвращаемся на той же самой точке, если спроецировать ее на плоскость. Но при этом мы каждый раз поднимаемся наверх. Так работает, это называется Маагаль Ашана. Год в иудаизме – это круг, это не прямая. Если вот, раньше, по крайней мере, я воспринимал, что время, оно идет по прямой, то сейчас нужно понимать, что иудаизм считает, что и это не важно. Поверьте мне, что то, что я говорю, оно одинаково верно и для Хабада, и для Литаим, и для абсолютно всех. Это все, что я сказал, я могу совершенно спокойно сказать в хабадской общине, в литовской. Это вообще не об этом речь. И я абсолютно согласен с тем, что есть проработка своих качеств, например, если там качество нецах, которое там идет сейчас на этой неделе, то нецах – это именно постоянство. И поэтому никто не будет, так сказать, со мной спорить, и я не буду ни с кем спорить, что нецах – это проработка постоянства. И есть, в этом году я не делаю эти уроки, но есть уроки по каждый день, где там у нас пересечение там этого нецаха, постоянства с гвурой, с мощью, с силой, а где стиферет с великолепием или с прекрасным. Да? То есть везде, в каждый день есть, и, конечно же, это не противоречит тому, что я сказал. Это другой как бы аспект того же самого. Истина, она в сочетании. Истина в сочетании того всех направлений. Просто по поводу вот этого вот аспектов, связанных там работой над качествами или аспектов, которые там, ну, каббалистического значения Сфирата Омер, лекций много. Мое желание было немножко спустить нас на уровень пшата. То есть просто посмотреть на то, что Тора называет праздник Шивот днем Бикурим и днем Шивот. Вот здесь был мой акцент урока, понимаете? Что посмотреть, как сама Тора, как сам Всевышний, как Моше Рабейну, как он называет этот день. Название имеет огромное значение и имеет огромный смысл. Поэтому понятно, что у нас есть по традиции полученные каббалистические значения, объяснения и так далее и тому подобное. Но просто обратить внимание на простой текст Торы. Вот как сама Тора... какие аспекты она считает самыми значимыми, как она подчеркивает, как она называет. Вот на это я хотел обратить внимание. И поэтому все, что я сказал, ни в коем случае не исключает других. а дополняет, создает определенную базу, от которой нужно отталкиваться. Понимаете?
Извините, одно дополнение как раз к вопросу, который был первым. Вот кто-то там спросил, этого разве достаточно, чтобы я просто считала? Я же хочу как бы смысл понимать, а не просто считать. Вот это как раз продолжение этого вопроса было. То есть с пониманием смысла, что ты каждый делаешь, а я день делаешь, а я именно тоже делаю, как вы говорите, хесед, гура в хеседе и так далее, и так далее. Вот то, что вы сказали. Так это, конечно, более, ну как бы...
Это более осознанное выполнение заповеди.
Сознательная работа, да. Вы согласны?
Это более осознанное выполнение заповеди. Но любое... Любая заповедь, секундочку, есть, есть такое. Любая заповедь, она, у нее есть уровни выполнения. Любой человек, чем больше человек понимает и глубже, тем его заповедь, она более значимая, поскольку он понимает, осознает. Понятно, что мы, прочитав там, что такое хэст и гвура и там все такое, мы понимаем очень мало. А какой-то там Равдов Кук, который там каббалист из, из Твери, он понимает в миллионы раз больше, чем мы. А Рав Хаим Каневский в миллиарды раз больше, чем мы понимал. Леабдель бен Хаим Лехаим. Да? И понятно, что чем выше человек, тем его осознанность, его заповеди, и значение его заповеди, оно больше. Но есть то, что называется минимум, да, аллахический минимум. Что от нас требует Аллаха? Просто посчитать. Посчитал, уже что-то ты сделал. Какой-то тот нужный минимум, который происходит, который от нас требуется. Осознаешь больше, замечательно, это уже, так сказать, называется, как это, ну, лучший уровень, дополнительный уровень, лучшее исполнение. Но это, понятное дело, что любой человек, который выполняет мицва кепшат, как простое ее выполнение, понимая, он выполняет мицву. Он делает какие-то духовные исправления, которые работают там как-то в мирах, мы даже можем не представлять этого. Всё?
Спасибо огромное, Раф Мендель, за замечательный, интересный урок.
Спасибо, Тиферет, за возможность дать этот урок. Спасибо Толдоту. В общем, мы только на кончике, то, что называется, ножа, только начали разговор. Есть еще много-много. Тора бесконечна. Спасибо большое.